Фридрих Энгельс. Предисловие ко второму немецкому изданию «Положение рабочего класса в Англии» 1892 года. Сочинение, том 22, страницы с 326 по 341. Данное предисловие было написано Энгельсом для второго немецкого издания его книги «Положение рабочего класса в Англии». Смотри настоящее издание, том 2, страницы с 231 по 517. Вышедшего в Штутгарте в 1892 году. В основной своей части оно представляет собой сделанный автором с небольшими редакционными изменениями перевод предисловия к английскому изданию этой работы 1892 года. Смотри настоящий том, страницы с 272 по 285. Статья «Англия» в 1845 и в 1885 годах, вошедшая в состав предисловия к английскому изданию, была включена Энгельсом и в данное издание в немецком варианте, опубликованном в 1885 году в журнале «Neue Zeit» номер 6. Заключительная часть предисловия была написана Энгельсом специально для немецкого издания. Страница 326. Книга, вновь предлагаемая вниманию немецкого читателя, впервые вышла в свет летом 1845 года. Как в положительных, так и в отрицательных своих чертах она носит на себе следы молодости автора. Мне было тогда 24 года. Теперь я втрое старше. Но перечитывая вновь эту юношескую работу, я нахожу, что мне за нее нечего краснеть. Поэтому я и не собираюсь в какой бы то ни было мере стирать с нее эту печать юности. Я вновь предлагаю ее читателю без изменений. Я только сформулировал более отчетливо несколько не совсем ясных мест и кое-где добавил краткие подстрочные примечания, помеченные настоящим 1892 годом. О судьбе этой книги скажу лишь, что в 1887 году она была издана в Нью-Йорке в английском переводе госпожи Флоренс Келли Вишневецкой, и что перевод этот был переиздан в 1892 году в Лондоне у Сона Зоненшайна и компании. Келли Вишневецкая, Флоренс, 1959-1932 годы. Американская социалистка, впоследствии буржуазная реформистка. Переводчица книги Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» на английский язык. Жена эмигранта из России, социалиста Вишневецкого. Предисловие к американскому изданию легло в основу предисловия к английскому изданию, смотри настоящий том, страницы с 272 по 285, а это последнее в основу настоящего предисловия к немецкому изданию. Энгельс имеет в виду приложение к американскому изданию «Положение рабочего класса», первоначально задуманное в качестве предисловия к нему. Смотри настоящее издание, том 21, страница с 260 по 266. Но затем Энгельс заменил его другим, в котором осветил положение рабочего движения в Америке. Смотри том 21, страницы с 345 по 353. Современная крупная промышленность в такой сильной степени уравнивает экономические отношения всех тех стран, где она появляется, что едва ли я должен говорить с немецким читателем иначе, чем с читателем американским и английским. Описанное в этой книге положение вещей, по крайней мере, поскольку оно касается Англии, в настоящее время во многих отношениях принадлежит прошлому. Страница 327. Один из законов современной политической экономии, хотя в наших общепризнанных учебниках это четко и не сформулировано, состоит в том, что чем больше развито капиталистическое производство, тем меньше оно может прибегать к тем приемам мелкого надувательства и жульничества, которые характеризуют его ранние стадии. Мелкие махинации польского еврея, представителя европейской торговли на самой низкой ступени ее развития, те самые махинации, которые так хорошо служат ему на его родине и широко практикуются там, ставят его в затруднительное положение, как только он попадает в Гамбург или Берлин. Точно так же какой-нибудь комиссионер из Берлина или Гамбурга, еврей или христианин, попав на Манчестерскую биржу, обнаруживал, как это было по крайней мере еще недавно, что для того, чтобы дешево купить хлопчатобумажную пряжу или ткань, он должен лучше отказаться от тех, хотя и не столь грубых, но все-таки весьма убогих хитростей и уловок, которые у него на родине считались верхом мудрости для дельца. Впрочем, с развитием крупной промышленности многое как будто бы изменилось также и в Германии, даже утратил свою репутацию, особенно после промышленной иены, пережитой немцами в Филадельфии, добропорядочный старонемецкий принцип, согласно которому людям только может доставить удовольствие, когда им сначала подсовывают хорошие образцы, а вслед за тем шлют недоброкачественный товар. 10 мая 1876 года, в связи со столетием со дня основания Соединенных Штатов Америки, в Филадельфии открылась 6-я Всемирная промышленная выставка. Среди 40 стран, представленных на ней, была и Германия. Однако назначенный германским правительством в качестве председателя немецкого жюри директор Берлинской промышленной академии профессор Рёло вынужден был признать, что германская промышленность значительно отстает от промышленности других стран и что она руководствуется принципом «дешево да гнило». Это заявление вызвало многочисленные отклики в печати. Газета «Фольксштадт», в частности, напечатала в июле-сентябре ряд статей, посвященных этому скандальному факту. Называя этот случай промышленной иеной, Энгельс намекает на разгром прусской армии в сражении при Иене в октябре 1806 года в войне с наполеоновской Францией. И действительно, эти махинации уже не оправдывают себя на крупном рынке, где время – деньги, и где известный уровень коммерческой честности неизбежно развивается не из порывов к добродетели, а только для того, чтобы не терять понапрасну время и труд. И точно так же происходило дело в Англии с отношениями между фабрикантом и его рабочими. Оживление деловой жизни после кризиса 1847 года послужило началом новой промышленной эпохи. Отмена хлебных законов и с необходимостью вытекавшие из нее дальнейшие финансовые реформы предоставили английской промышленности и торговле нужный для их развития простор. Вслед за этим были открыты золотые россыпи в Калифорнии и Австралии. Во все возраставшей степени развивалась способность колониальных рынков поглощать английские промышленные товары. В Индии миллионы ручных ткачей были окончательно уничтожены механическим ткацким станком Ланкашира. Китай становился все более и более доступным. Но быстрее всех других развивалась Америка, развивалась темпами, неслыханными даже для этой страны гигантского прогресса, а Америка, и этого не следует забывать, была тогда только колониальным рынком, правда, превосходящим все остальные, то есть была страной, которая поставляла сырье и получала промышленные изделия извне, в данном случае из Англии. Страница 328. И, наконец, новые средства сообщения, появившиеся к концу предшествовавшего периода, железные дороги, океанские пароходы, применялись теперь в международном масштабе. Они на деле создали мировой рынок, существовавший до этого лишь в потенции. Этот мировой рынок состоял тогда еще из некоторого числа стран, преимущественно или исключительно сельскохозяйственных, группировавшихся вокруг одного крупного промышленного центра Англии, которая потребляла большую часть излишков их сырья и взамен удовлетворяла большую часть их потребностей в промышленных изделиях. Неудивительно таким образом, что промышленный прогресс Англии был настолько колоссальным и неслыханным, что то состояние, в котором она находилась в 1844 году, кажется нам теперь сравнительно ничтожным, чуть ли не первобытным. И в той же мере, в какой происходил этот рост, в фабричной промышленности, по-видимому, устанавливались какие-то нормы морали. Применяемое в конкуренции фабрикантов между собой мелкое обворовывание рабочих уже не оправдывало себя. Размах дел перерос уже эти жалкие средства добывания денег. У фабриканта-миллионера были дела поважнее, чем терять время на такие махинации. Они годились только для мелких, нуждавшихся в деньгах дельцов, которые должны были подбирать каждый грош, чтобы не пасть жертвой конкуренции. Так в фабричных районах была ликвидирована система оплаты труда товарами, был принят биль о 10-часовом рабочем дне и проведен целый ряд других второстепенных реформ в духе, прямо противоположном свободной торговле и неограниченной конкуренции, но зато целиком в интересах крупного капиталиста, который ведет конкурентную борьбу с находящимися в менее благоприятных условиях собратьями. Кроме того, чем больше предприятий и, соответственно, число занятых в нем рабочих, тем больше убытки и затруднения причинял всякий конфликт с рабочими. И таким образом фабриканты, особенно крупные, со временем преисполнились новым духом. Они научились избегать ненужных препирательств, молчаливо признавать существование и силу тредюнионов и, в конце концов, даже видеть в стачках, если они происходят в подходящий момент, действенные средства для осуществления своих собственных целей. Самые крупные фабриканты, задававшие раньше тон в борьбе с рабочим классом, теперь стали первыми проповедовать мир и гармонию, и на это у них были весьма веские основания. Страница 329. Все эти уступки справедливости и человеколюбию были на самом деле лишь средством ускорения концентрации капитала в руках немногих лиц и уничтожения мелких конкурентов, которые без таких побочных доходов не могли сводить концы с концами. Для этих немногих жалкие вымогательства прежних лет не только потеряли всякое значение, но и стали настоящей помехой в делах большого масштаба. Итак, по крайней мере в главных отраслях промышленности, ибо в менее важных это было далеко не так, самого по себе развития капиталистического производства было достаточно для того, чтобы устранить все те мелкие притеснения, которые делали столь тяжелой судьбу рабочего в прежние годы. Таким образом, становится все более и более очевидным тот великий основной факт, что причину бедственного положения рабочего класса следует искать не в этих мелких притеснениях, а в самой капиталистической системе. Рабочий продает капиталисту свою рабочую силу за известную плату в день. В течение нескольких часов работы он воспроизводит стоимость этой платы. Но согласно условиям своего контракта, он должен работать еще ряд часов, чтобы целиком заполнить рабочий день. Стоимость, которую он создает в эти дополнительные часы прибавочного труда, составляет прибавочную стоимость, которая ничего не стоит капиталисту, но все же идет в его карман. Такова основа той системы, которая все более и более ведет к расколу цивилизованного общества на две части. С одной стороны, горстка Ротшильдов и Вандербилтов, собственников всех средств производства и потребления, а с другой — огромная масса наемных рабочих, не владеющих ничем, кроме своей рабочей силы. А что такой результат вызван не теми или иными незначительными притеснениями рабочих, а самой системой, этот факт ныне со всей отчетливостью раскрыт в ходе развития капитализма в Англии. Ротшильды. Династия финансистов, имевшая банки во многих странах Европы. Далее. Все повторяющиеся вспышки холеры, тифа, оспы и других эпидемических заболеваний показали английскому буржуа настоятельную необходимость улучшения санитарного состояния его городов, если он хочет спасти себя и свою семью от опасности пасть жертвой этих болезней. Поэтому самые вопиющие злоупотребления, описанные в этой книге, в настоящее время или устранены, или же сделаны менее заметными. Проведена или улучшена канализация. Через многие из наихудших трущоб проложены широкие улицы. Исчезла Малая Ирландия. На очереди 7 стрелок. Но какое это имеет значение? Страница 330. Ведь целые районы, которые я в 1844 году мог бы описать как почти идиллические, теперь с ростом городов пришли в такое же состояние упадка, запустения, нищеты. Не встретишь больше только свиней да кучи отбросов. Буржуазия достигла дальнейших успехов в искусстве скрывать бедствия рабочего класса, но в отношении жилищ рабочих никакого существенного улучшения не произошло, и это вполне доказывает отчет Королевской комиссии 1885 года о жилищных условиях бедных. И то же самое во всех остальных отношениях. Полицейские приказы сыплются как из рога изобилия, но они могут только ограничить нищету рабочих, а не устранить ее. Но если Англия выросла теперь из этого описанного мной юношеского возраста капиталистической эксплуатации, то другие страны только теперь достигли его. Франция, Германия и особенно Америка — вот те грозные соперницы, которые, как я это предвидел в 1844 году, все более и более подрывают промышленную монополию Англии. Их промышленность молода сравнительно с английской, но она растет гораздо более быстрым темпом и в настоящее время достигла почти той же ступени развития, на какой английская промышленность находилась в 1844 году. По отношению к Америке сравнение особенно разительно. Конечно, внешние условия жизни рабочего класса в Америке весьма отличны от этих условий в Англии, но и тут, и там действуют одни и те же экономические законы, так что результаты, хотя и не во всех отношениях тождественны, должны все же быть одного и того же порядка. Вот почему мы находим в Америке ту же борьбу за более короткий рабочий день, за законодательное ограничение рабочего времени, в особенности для женщин и детей на фабриках. Находим в полном расцвете систему оплаты труда товарами и систему коттеджей в сельских местностях, системы, которые используются боссами, капиталистами и их агентами, как средство господства над рабочими.